Чарльз Диккенс. Сверчок у очага. Хорошенькая молоденькая женщина, я должен сказать тебе, мой любезный читатель, что она была и хороша, и молода, хотя и чересчур полна, но это ничего не значит. Я любитель полных женщин. Ну да, стало быть, хорошенькая молоденькая женщина встала, зажгла свечу, взглянула на косаря, скосившего уже очень большое количество минут, и посмотрела в окно. Но по случаю царившей на улице темноты она ничего не могла разглядеть, за исключением своего хорошенького личика, которое отражалось в окне. Что касается до меня, то я нахожу, что ей долго бы пришлось искать второе такое хорошенькое личико, какое она увидела в стекле окна. Если бы ты видел это личико, мой любезный читатель, то ты, наверное, бы согласился со мной. Когда она вернулась снова на свое прежнее место, чайник и сверчок все еще соперничали между собой и пели всю ту же самую песнь. Сверчок положительно заглушал чайник, но тот, к своему собственному счастью, был до такой степени занят собой и воображал себя таким певцом, что даже не замечал, что соперник его затмил, а продолжал все по-прежнему петь. Состязание все продолжалось. «Чири-чири-чири!» — зачирикал сверчок, заглушая чайник. «Зум-зум-зум!» — загудел чайник, напоминая собой громадных размеров волчок. «Чири-чири-чири!» — зачирикал сверчок и скакнул за угол очага. «Зум-зум-зум!» — продолжал гудеть чайник, не желая отставать от сверчка. «Чири-чири-чири!» — чирикал сверчок еще громче. «Зум-зум-зум!» — гудел чайник, не торопясь и совершенно спокойно. «Чири-чири-чири!» — чирикал сверчок. Теперь уж ясно было, что он желал затмить своего соперника. «Зум-зум-зум!» — ответил чайник, все еще не уступая сверчку. Наконец и чайник, и сверчок до того увлеклись, что ни тот, ни другой ни на секунду не умолкали. Вследствие этого произошло такое смешение звуков, что надо было бы иметь совершенно особенную голову, а не такую обыкновенную, какая у меня или у тебя, мой любезный читатель, чтобы различить, кто в конце концов гудел, а кто чирикал. Чирикал ли сверчок и гудел ли чайник, или же наоборот, гудел сверчок, а чирикал чайник. С полной достоверностью я могу сказать только то, что и чайник, и сверчок внезапно, как бы под влиянием одного и того же побуждения, перестали ссориться и затянули веселую приветственную песнь, которую, как они надеялись, затянет и луч света, падавший из окна прямо на улицу. Этот луч света должен был первым приветствовать того, кто во мраке ночи приближался теперь к своему дому, и ему сверчок и чайник поручили первому спеть следующую песнь. «Добро пожаловать, мой старичок! Добро пожаловать, мой мальчик!» Как только луч света исполнил поручение сверчка и чайника, последний был сдвинут с очага, по той причине, что вода, чересчур сильно кипевшая, начала выливаться из чайника и брызгать на очаг. Итак, чайник все-таки должен был уступить место сверчку. Сняв с очага чайник, миссис Пирибингл выбежала во двор, где сразу поднялся такой шум и гам, что, собственно, своего слова нельзя было расслышать. Тут раздавался и скрип колес, и топот лошадей, и чей-то мужской голос, и лай собаки, и писк запеленутого младенца. Откуда и каким образом запеленутый младенец попал на руки миссис Пирибингл, этого я не сумею тебе сказать, мой благосклонный читатель. Но факт тот, что когда миссис Пирибингл вошла снова в комнату, у нее на руках оказался младенец, которым она, по-видимому, чрезвычайно гордилась. Эта гордость была особенно заметна на ее лице, когда к ней подошел плечистый высокий мужчина, который на вид был гораздо старше ее. Он бережно взял ее за талию, подвел к камину и поцеловал ее. Ему при этом надо было чрезвычайно низко нагнуться, Но чтобы поцеловать такую хорошенькую женщину, стоило нагнуться, даже если бы кто-нибудь был еще выше ростом, чем этот мужчина, и даже если бы ему было гораздо труднее согнуть спину, чем ему. «Господи, помилуй, Джон, однако, на что ты похож? Я вижу, погода тебя ловко отделала», — сказала миссис Пирибингл. «Да, видно было, что человек этот находился на улице в очень дурную погоду. Густой туман прилип к его ресницам и в виде капель висел на них, а на бороде виднелась даже целая радуга, когда огонь падал на капли росы, висевшие на ней». «Да, видишь ли, Дот», — ответил Джон, медленно снимая шарф со своей шеи и грея у огня руки. «Погода не летняя, поэтому не мудрено, что я очень озяб». «Зачем ты называешь меня Дот, Джон?» «Я этого терпеть не могу», — сказала миссис Пирибингл, но между тем она сделала при этом такое довольное лицо, что всякий, кто взглянул бы на нее в эту минуту, тотчас увидел, что она говорит совсем не то, что думает.
«Ну а что же ты такое? Разве ты не Дот?»
«По-английски — точка», — сказал Джон, глядя на нее с улыбкой и прижимая ее к себе своей сильной громадной рукой так нежно, как только мог.
«Разве ты не точка? Совсем маленькая точка. А вон...»
— он взглянул на ребенка, которого она держала на руках. «А вон еще и точечка.
Видишь ли, как я ловко сострил, или, вернее, почти сострил, был близок к тому, чтобы сострить. О, мать природа, дай нам, твоим детям, ту настоящую истинную поэзию души, которая таится в сердце этого перевозчика, этого простого перевозчика, и тогда мы спокойно можем вести ту жизнь, полную прозы, которую нам волей-неволей приходится вести».